Иногда напоминает наше собрание, иногда оно проходит в формате встречи с автором или воспоминаний, иногда в форме редакционного совещания. Мне ближе форма редакционного совещания, тем более, что автор призывал нас высказаться для того, чтобы учесть в конструкции русского варианта книги наши мысли, наши комментарии. Я познакомился только с одним разделом, для меня он принципиален, для моих исследовательских интересов. Это формирование советского государственного национализма, то есть, по сути дела, весь 20 век. И, конечно, потому что этот раздел, он и сейчас очень актуальный, но я смотрел как раз на этот раздел именно с точки зрения, а какая же будет государственная мысль раскрыта в этом разделе. Но получилось так, что название, оно оказалось шире, чем сам материал, потому что развитие вот этого советского государственного национализма, оно, по сути дела, строилось автором только лишь на изучении внешних политических аспектов, то есть на проблеме экспансии, превращения территории, а за счет этого и могущества Советского Союза и так далее. То есть, и при этом даже, когда мы говорили о внешнем политическом аспекте, то только речь шла о политике и меньше всего о мысли. Мысли возникают только лишь однажды, когда идет речь о трактовке планов Майского, о послевоенной Европе, и все. После этого мысль, она уходит, остается политикой, и поэтому сразу возникает вот этот диссонанс между названием и содержанием этого раздела. Конечно, я понимаю автора и многих здесь присутствующих быть склонными к тому, чтобы видеть в государственной мысли сталинского времени именно вот эту державность, патриотизм, или как вот этот социалистическая идея растворяется в этом державности, в этом патриотизме. Но мои исследования показывают, что все гораздо сложнее. И упрощать Сталина или сталинскую государственную мысль – это последнее дело, потому что мы ничего не поймем в проблемах сегодняшнего дня. И мои исследования показывают, что как раз именно Сталин, когда выстраивал государственную мысль, он меньше всего старался ее прояснять. Меньше всего. И архивные документы показывают, как он работал со своими текстами, как он выходил на четко выверенные фразы для определенного периода. Или как он, например, находил время выпускать работу, написанную много раньше. Например, та же знаменитая работа об статье Энгельса «Внешняя политика русского социализма». Он ее пишет в 1934 году. Вокруг этого возникает такая закрытая дискуссия, как сегодня архивы показывают. Опубликует только в 1941 году, только в нужное место. В нужное время. До этого он понимает, что ситуация не созрела, либо он будет неправильно понят его кругом, либо интеллигентами, которые все-таки рождали, даже несмотря на жесткие времена, свои смыслы. Поэтому вот эта непроявленность мысли, она как раз именно показывает, естественно, в нем не как мыслителя государственного, а как великолепного политика. То есть он выстраивает параллельно социалистические идеологии, основанные на интернационализме, на классовом подходе, он выстраивает вот эту линию патриотизма и великодержавничества. Но не за счет уничтожения интернационализма, даже несмотря на теорию социализма в одной стране. Это важно, потому что он прекрасно понимает, что две идеологии скрепляют общество лучше, чем одна. Потому что будет, естественно, одна сторона, часть общества будет всегда в оппозиции другой. Дальше в истории направлено не на поиск вот этих новых смыслов, а направлено на борьбу друг с другом. То есть как раз конкуренция между группами интеллигенции отвлекает от конкуренции интеллигенции с властью, с теми смыслами, которые рождаются в аппаратах ЦК, а там немало интеллектуалов в это время, много философов, и не надо упрощать, эта власть очень сложная по своим корпоративным интересам, по своим структурам, и действительно разные подъезды в этом ЦК. Поэтому упрощать Сталин это было бы последнее дело. То есть он очень мастерски выстраивает эту конструкцию идеологическую. Но второе, он прекрасно понимает, что делать ставку на национализме нельзя, и вот Николай Иванович уже этот сюжет задел, потому что он прекрасно понимает, что многонациональная страна. Поэтому маятник все время движется от национализма к интернационализму, от одной кампании к другой. То есть никогда он не останавливается, потому что если он только остановится, это сразу создаст конфликтную ситуацию, и этническое конфликтное поле быстро будет нарастать. И он это прекрасно видно по всем дискуссиям, связанным с разработкой казахской истории или татарской истории и так далее. Все внимательно отслеживается, все контролируется. Поэтому вот эта государственная мысль сталинского времени, она не так проста, и ее нельзя упрощать. Я почему говорю, почему ее нельзя упрощать?
Опять-таки, нельзя сказать, что своеобразный национализм?
Нельзя, потому что и то, и другое, и носители есть и тех, и других идей. А я уже не говорю о том, как отслеживается эмигрантская мысль. Она зачастую богаче, она легальна, в отличие от многих наработок. Ну, конечно, сейчас нам известны дневниковые записи Вернадского, его широта мысли, это либеральные идеи, но кто тогда, разве он мог тогда их обнародовать? Нет. А на Западе это все могло существовать в русской эмигрантской мысли. Но я к чему подвожу? Почему опять-таки возвращаюсь к идее упрощения? Потому что дело в том, что мы не поймем сегодняшнюю ситуацию. А вы замахнулись от Византии к Византии. Сегодня Византия в русской мысли, российской общественной мысли, это знаковое слово. Потому что мы все прекрасно понимаем, куда маятник сегодня пошел. И мы все прекрасно знаем о фильме, который появился в этом году, и о дискуссии, которые развернулись вокруг фильма. Это фильм Шевкунова, Архимандрита Тихонова «Византийский урок. Гибель империи». Все вы знаете прекрасно. И вот смотрите, как вот после 90-х годов, после этих лет либерализма, маятник идет в эту сторону. По сути дела, здесь много можно возникать ассоциации со сталинским временем, потому что ясно, что когда идет ставка в сторону, идет маятник в сторону державности, это значит, идет нарастание консервативной идеологии. Она не возникает не просто как игра интеллектуальная, а для того, чтобы укрепить основы существующего режима. Так же, как Сталин, обращаясь к консервативным идеям, он думал о крепости своего режима. Так и сейчас. В эту сторону идет. И поэтому отсюда возникает очень много смысловых прокладок, которые Шевкунов проводит в этом фильме, 70-минутном. Я только назову несколько, хотя у аудитории, может быть, другие наблюдения, гораздо, может быть, интереснее. Но я сразу отметил себе три аспекта. Это первое, прежде всего, это фильм, который пропагандирует идею этноцентризма, особенно там, где возникают еврейские сюжеты, пропагандирует антизападничество, там, где возникает о том, что... на чем строилось могущество, на ограблении Константинополя. И третье, это когда говорится об особом пути России, потому что, вот, оказывается, русские войска увидели в Царьграде Бога, а Запад увидел там только ломбарды, банки и так далее. То есть этот фильм проводит вот эту линию. Конечно, Шевкунов опять разыгрывает карту, что он духовник Путина, хотя Путин демонстративно показывает такую равную удаленность от всех конфессий в современной России. Но, понимаете, вот что... И поэтому, как бы, вот этот фильм, он тоже участвует в борьбе там за Путина либо за Медведева. И вот здесь самое опять, вот это то, что было характерно для сталинского времени, для государственной мысли, мы сейчас говорим о государственной мысли, о государственной идеологии, я не говорю о других, о государственной, то мы увидим, что и нынешняя власть, и нынешний режим не так прост в идеологическом смысле. Как бы ни казалось, что разыгрывается карта державности, патриотизма и так далее, на самом деле, судя по заказам, которые следуют прокремлевским фондам со стороны Суркова или его окружения, мы видим, что опять-таки все время вот идет вот движение маятника, все время это два стержня присутствует. Идея либерализма, идея державничества и так далее. И плюс сейчас сохраняются какие-то оттенки социал-демократической мысли, коммунистические и так далее. Это тоже не исчезает, пожалуйста, это не запрещено. Но вот понять, то есть опять власть демонстрирует вот это. И поэтому сказать, что Путин или Медведев державники, однозначно это будет ошибочно. Потому что есть слова, а есть действия. Например, Путин может говорить о терроре большом, как о необходимом средстве мобилизации накануне войны, но при этом он приезжает на Бутовский полигон и возлагает цветы жертвам большого террора, либо похороны главного зэка Солженицына проводятся по государственному ранжиру. Это все знаки, которые очень важны, поэтому нельзя и сегодняшнюю государственную мысль однозначно прочитывать, как это делает, допустим, The New Times, либо Новая газета. Это тоже ошибочно. Поэтому, вот, когда мы рассуждаем о государственной мысли, если вы будете в своей книге либо уточнять название, либо все-таки вовлекать в оборот вот эти действительно мысли, государственную мысль, мне кажется, что это очень важно учесть. И, конечно, здесь я, если опять говорить о редакционном совещании, здесь я еще бы хотел бы в завершении остановиться на двух аспектах. Конечно, я согласен вот, с Марией Юрьевной, и мне кажется, что здесь при выстраивании русского варианта очень много можно интересного добавлять и расширять. Это, конечно, проблема историографии. Сегодня историография шагнула очень сильно вперед. И когда вы останавливаетесь на литературе только 98 года, это, по сути дела, это только вот разогрев. Вот произошел качественное изменение, произошло именно в 2000-е годы, особенно вот первой половины. И поэтому, например, я не буду говорить сейчас об общих работах, я буду говорить о тех работах, которые именно касаются непосредственно вашей темы. Помимо того, что введены в оборот все документы отделов ЦК, связанных с идеологией пропаганды, это теперь все открыто, это доступно, это публикуется в сборниках, не надо в архивах корпеть. Да? Можно обратиться к литературе, например, того же Владимира Невежина. Вы касаетесь тоста сталинского 24 мая. Невежин проделал очень тонкий анализ этого тоста, потом в нескольких списках сталинских. То есть можно видеть, как он работает, как он оттачивает. И то, что он говорил на самом деле, правда передает совершенно другой смысл, чем то, что он говорил на банкете перед начальниками и государственными деятелями. Это нужно знать, иначе в русской читательской аудитории, особенно профессиональных историков, вас не поймут. Все. И я уже не говорю, допустим, о философских дискуссиях, которые сегодня очень хорошо показал двухтомник под редакцией Лекторского об истории философии. Я уже не говорю о работах коллегов Николая Ивановича Барсенкове, о Вдовине, который как раз именно по вашим сюжетам работает. Поэтому это нужно... Ну хорошо, не нравятся вам русские историки, российские историки, но нельзя обойтись без Дитриха Байрау. Нельзя обойтись без вашего коллеги Тамаша Крауса, который пишет о теории социализма в одной стране. И многих других, я уж не говорю о Капелере, Алексисе, который как раз именно говорит о военном времени, очень серьезно. Поэтому, конечно, в историографическом отношении у вас есть очень интересные перспективы. Я понимаю, что это сложное, но, может быть, здесь не торопиться, а быть действительно оснащенным в русскую читательскую аудиторию. Но что бы мне было бы интересно, вот понятно, что, может быть, вы не удивите какими-то новыми сведениями, но новыми интерпретациями вы можете удивить, допустим, ваших коллег. И мне кажется, что можно наметить следующую линию, да? Например, вот что мне было бы мне интересно, как рассуждает венгерская история. Например, а можно ли приходить в послевоенную Восточную Европу с панславянской идеей? Как воспримут вот новое послевоенное, антифашистское или освобожденное от фашизма Европы панславянскую идею? В Венгрии, в Чехии, в Чехословакии, в Болгарии, в Румынии и так далее. Прекрасно. Да, вот нет, вот здесь не важна интерпретация, и не только не съездов, непонятно, что не послушных Сталину режимов, а именно интеллектуалов Восточной Европы. Это совершенно другое, здесь съезды это не отразят. Или, например, как справлялась Европа или Восточная Европа вот с этой идеологической экспансией СССР? Как справлялась? По съезду? Нет, конечно, есть. Мы знаем, что есть. Но вот эта интерпретация, вот, допустим, восприятие государственной мысли, основанной на, скажем, вот этих двух стержнях идеологических, как вообще переваривала эта Европа? Переваривала. И тогда вот это от Византии к Византии, Византия, которая понимается в России, одним образом, и Византия, а как Европа, она хотела бы такую Византию? Какую она хотела бы Византию? Чаадаевскую? А может быть и Чаадаевскую, потому что, прочитывая, как бы размышляя о Чаадаеве дальше, там ясно, что есть опасность, что если будет монополия только лишь одной, допустим, славянства, православия, это в многоконфессиональной стране, это может привести к рождению антихристианства. Поэтому и Чаадаева можно понять, его боль и его размышления вокруг вот этой идеи византийства. Поэтому сейчас ваша книга, она крайне актуальна, потому что вы сейчас выходите на очень больные места, потому что вот сейчас интеллектуальная мысль России просыпается. Понимаете, вот она просыпается. Кто-то может быть раздражает. Там, суверенная демократия, но это она подтолкнула. А что такое суверенная демократия, которая Кремль пытается как новый смысл движения России предложить? Насколько это реально или нет? Потом, есть слова, а есть реальная жизнь. Вот сегодняшними социальными проблемами, с которыми мы реально сталкиваемся, и куда они будут подталкивать, и как общество будет, какой фокус искать? Фокус, который находится в Кремле, или фокус, который находится в тех смыслах, которые может рождать нынешняя российская интеллигенция, если она способна это делать? А вполне возможно, что эту неспособность будет компенсировать опять обращение к старым идеям. И, возможно, реанимации, и даже, если хотите, русского фашизма. Мы должны быть готовы и к этому, потому что идет поиск новых смыслов. Какая Россия должна быть в новой композиции? И поэтому отсюда, посмотрите, какая литература о будущем, территория будущего, пространство будущего. Я сам участвовал в этих разработках и так далее. И все они опираются на мысль, в том числе государственную, в России и 19-го, и 20 века. Мне кажется, это было бы важно вам это учесть в дальнейшей работе. Спасибо.
Да, этого пока и в венгерском варианте нет. Вот желательно, безусловно, добавить. Было бы интересно.
Задача, безусловно. Безусловно, интересно.
Это не мне добавить, вы на автора смотрите.
Я просто соглашаюсь с вашей позицией.
Мысли действительно очень интересные, продуктивные, креативные, если можно так сказать. Но
для этого
насколько они по силам будут автора, конечно, я могу вам только посочувствовать. Если какие-то еще вопросы, выступления.
Не знаю, Слава тоже читала венгерский вариант, не знаю, какие впечатления были.
Так,
Середа
у нас выступает.
Я встану из уважения к книге. Привычки.